Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Государственная Дума России приняла законопроект о прямых выборах губернаторов. Западные стороны ждут от властей Украины разъяснения относительно ситуации с Юлией Тимошенко, обвиняющей сотрудников колонии в избиении. Московская команда «Динамо» стала обладателем Кубка Гагарина по хоккею с шайбой. Таковы главные темы дня среды 25 апреля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Государственная Дума России сегодня приняла в третьем чтении поправки в законодательство, возвращающие в практику прямые выборы глав регионов. В законе предусмотрено сразу несколько так называемых фильтров, которые, как считают представители оппозиции, предназначены отсеивать сильных, но неугодных власти кандидатов на этапе регистрации. Первые выборы глав регионов по новой схеме могут пройти уже в конце этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На обсуждение законопроекта о выборах губернаторов в третьем чтении в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания Госдумы было отведено ровно 5 минут. Возмутительным спокойствием выступил член фракции «Справедливая Россия» Алексей Митрофанов, который заявил, что в том тексте законопроекта, который лежит перед ним, есть поправка о том, что вступает закон в силу с 1 января будущего года. А очень много говорилось о том, что закон вступит в силу немедленно. Член фракции КПРФ Николай Коломейцев усомнился в юридической состоятельности законопроекта.
Есть противоречие со статьями Конституции о разделении властей, местного самоуправления и государственной власти и целый ряд других. По банальным причинам отсутствие текста. Многие депутаты не смогли его даже прочитать. Куда нам торопиться? Ответственный закон, надо принимать ответственно.
Депутат Коломейцев предложил исключить законопроект о выборах губернаторов из сегодняшней повестки дня Госдумы. Предложение было поставлено на голосование, однако не было поддержано большинством. Представлявший же законопроект председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству единорос Владимир Плигин заявил, что Алексей Митрофанов или читал не тот текст, или неправильно понял прочитанное. Депутаты от оппозиции относятся к новому порядку выборов губернаторов отрицательно. Почему, объяснил член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Гришневиков.
Полнейшая дискредитация честных открытых выборов, поскольку выстраиваются запретительные меры. То есть сильный кандидат, если он не устраивает власть, если губернатор знает, что он его не победит, они придумывают механизмы. Общество было напугано, значит, что будет фильтр от президента. Вот там вроде фильтром пахло. Значит, потому что через консультации президент скомандовали, ну, не пущу. Вот, поэтому они смягчили, но все равно все-таки остается административное давление президента на тот или иной регион. Всегда ведь власть даст понять через свои прирученные СМИ, через своих дурных чиновников, через продажные суды и прокуратуры. Вы лишитесь работы, ваши дети пострадают, ваш бизнес пострадает.
Помимо так называемого президентского фильтра, по закону президент проводит консультации со всеми кандидатами в губернаторы, вводится и следующая норма. Претендент должен заручиться поддержкой от 5 до 10% депутатов муниципального уровня. Сколько именно нужно подписей собрать, будут решать регионы. В Ярославской области, которую Анатолий Гришневиков представляет в парламенте, его рейтинг, как политика, гораздо выше, чем у действующего губернатора. И многие эксперты считают, что у Гришневикова на прямых выборах главы региона были бы серьезные шансы победить. Популярен в родной Рязанской области и член фракции КПРФ Владимир Федоткин. Однако новый порядок избрания губернаторов никаких новых перспектив перед оппозицией в регионах не открывает, убежден Федоткин.
Практически не пробьется ни один кандидат от региональной оппозиции. Депутаты, учитывая то, что у нас сегодня финансовые вертикали, межбюджетные отношения построены однобоко, то есть деньги во власти, то есть вся эта вертикаль зависит полностью от вышестоящего уровня. Регионально от федерального, муниципально от регионального. Дадут деньги, все, значит, профинансируешь и будешь хорош в глазах людей своих. Поэтому они никогда не будут перечить вышестоящей власти с точки зрения любого вопроса. Поэтому, когда им скажут, скажем там, ну, Федоткина поддерживаете, а Петрова не поддерживаете. Так? Естественно, как бы ни выступал кандидат Петров перед депутатами, каким бы соловьем ни развивался, какое бы профессиональное знание региона он не показывал, они могут в лучшем случае просто отмолчаться, но проголосуют за того, кого им скажут. Фактически это непреодолимо. У кого деньги, то заказывают музыку.
За законопроект проголосовали 237 депутатов, против 83 парламентария. Первые выборы глав регионов по новой схеме могут пройти уже в конце этого года, в тех регионах, срок полномочий руководителей которых истекает до 31 декабря. О том, кому выгоден новый порядок избрания глав регионов, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Этот закон увеличит влияние крупных корпораций. Оно и сейчас было достаточно велико, но была высокая роль субъективного фактора. Типовая история, какая-нибудь корпорация ведет войну против губернатора, нереальным напряжением сил сносит его, а своего человека ставит другая корпорация. Сейчас все-таки будет замер объективного веса крупного бизнеса, присутствующего в регионах. Я могу на скидку назвать среди бенефициаров этого закона русский алюминий и российские железные дороги, как корпорации, которые активно вкладывались в региональных и муниципальных депутатов. И, соответственно, теперь будут иметь дополнительные рычаги влияния на процедуру выдвижения кандидатов. Ну и, в общем-то, немножечко реабилитируется крупный региональный бизнес. Потому что если раньше основными игроками на рынке назначения губернаторов были крупные госкорпорации, то теперь появятся возможности для политического маневра и у крупного регионального бизнеса.
Когда Дмитрий Медведев начинал свою политреформу, то он больше упирал на то, что роль партии повысится.
Коммунисты и эсеры выиграют. Все остальные проиграют, ну, кроме «Единой России», коммунисты и эсеры. У ЛДПР позиция будет несколько послабее. А с другой стороны, ну, больше спонсоров к ним пойдет с тем, чтобы получать партийную крышу. На самом деле, тому же Жириновскому, у которого сейчас не очень хорошая ситуация, может возникнуть новый призыв, потому что сейчас новых проектов понаделают. Вопрос в их привлекательности. Тогда проще взять, например, парламентскую партию, которая дает возможность не собирать подписи.
В выборах все-таки смогут принимать участие и самовыдвиженцы. Для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы они должны собрать от 0,5% до 2%. Это тоже на усмотрение региона, подписи избирателей, свою поддержку. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжим рассказ о российской политической хронике. Депутат Волгоградской областной думы Наталья Латышевская обратилась в Следственный комитет и региональную прокуратуру с просьбой дать оценку десяткам невыполненных временной администрации Волгограда судебных решений. Следствие по этому делу может дать основание для отставки временно исполняющего обязанности мэра города Сергея Соколова, только что исключенного из партии «Единая Россия». Больше года назад прежнего мэра Романа Гребенникова отрешил от должности тогдашний губернатор Волгоградской области, лишившийся своего поста минувшей зимой из-за низких результатов «Единой России» на выборах в Государственную Думу. О политическом конфликте в Волгограде рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Прибравко, выступавшим за введение института сити-менеджера, депутаты Гордумы Волгограда внесли изменения в устав города, отменив прямые выборы мэра. Тем не менее, в течение года сити-менеджер в Волгограде так и не был назначен, а из числа депутатов Гордумы так и не выбрали главу города. Кроме того, полномочия Сергея Соколова истекают 20 мая, и Гордуме нужно либо выбрать нового временного главу, либо продлить Соколову срок пребывания на этом посту. С приходом на пост губернатора Сергея Баженова депутаты согласились вернуть выборы мэра. По словам Баженова, голосование должно состояться уже 14 октября этого года. Однако часть чиновников администрации и депутатов Гордумы против проведения выборов этой осенью, говорит политолог Андрей Сиренко.
В интересах определенной части депутатов и чиновников городской и временной городской администрации по максимуму сдвинуть выборы. Возможно, в надежде на то, что как раз до того, когда эти выборы состоятся, нынешняя временная администрация будет исполнять свои обязанности. Я думаю, что летом будем встречать все-таки уже с новым исполняющим обязанности. Уже тому человеку предстоит как бы вести его Волгоград во время выборной дистанции. Но в интересах, мне кажется, Баженова как можно скорее завершить вот эту историю с кризисом власти в городе Волгограде, который тянется уже больше года. Ситуация в городе Волгограде, она уже прямым образом влияет на личный рейтинг губернатора. А Сергей Баженов, как человек, который прошел несколько избирательных кампаний и знает, что такое общественное мнение, я думаю, он дорожит этим рейтингом.
По словам депутата Гордумы Федора Литвиненко, который является сторонником института сити-менеджера, выборы стоит провести в марте следующего года. А еще лучше осенью 2013 года после принятия федерального закона о едином дне голосования.
Некоторые депутаты опасаются, что сначала будут выборы мэра, а потом выборы депутатов. И избранный мэр, сразу же придя, не будет заниматься экономикой и хозяйством города, а будет сразу же заниматься выбором угодных ему депутатов, как это в свое время делал Гребенников.
свою очередь, бывший мэр Волгограда Роман Гребенников считает, что официально затягивают с назначением даты выборов, чтобы заниматься дележом городского имущества. Поэтому в интересах горожан и областной власти, чтобы как можно скорее у города появился законно избранный мэр.
Кризисное явление, если дата выборов будет специально просрочена, специально заволокичена, и поправки к уставу мы так и не будем наблюдать, мы увидим в октябре месяце банкротство сетевого коммунального хозяйства. Уже летом мы увидим банкротство муниципального предприятия «Автокоммунтранс». Один из близких к временным исполняющим обязанности депутатику уже своего дружка туда пристроил в руководство, значит, «Автокоммунтранс». Я думаю, очень скоро техника, которую мы покупали в 2009 году, мусоровозки новенькие, их скоро скорее уведут из этого предприятия. Они будут работать в аренде у частных контор. То есть это все мы наблюдаем. Развал, распил и так далее.
Ведь Федор Литвиненко напоминает, что команда, которую хаят Гребенников, была сформирована в то время, когда он был главой Волгограда, и считает все заявления бывшего градоначальника ничем иным, как началом предвыборной борьбы за мэрское кресло.
Он, находясь на посту главы Волгограда, мог бы для города сделать много полезных дел. Таких дел мне неизвестно. Уважаемый Роман Георгиевич, те дороги, по которым мы сегодня с вами ездим, и которые вы хаете, строились при вас. Это наследство досталось Соколову. И именно управленческий аппарат среднего звена, а это тоже проблема, которая досталась в наследство. Соколов выгодно отвечает за то, что он слышит, что ему говорят. Я неоднократно делаю пожелание делать основной упор на специалистов. Вне зависимости от того, преданные они лично Соколову, должна быть команда профессионалов. До Гребенникова было бесполезно достучаться по этому вопросу. Он окружал себя людьми преданными.
23 апреля временно исполняющий полномочия главы Волгограда Сергей Соколов исключен из «Единой России» с формулировкой «за дискредитацию партии». Такое решение принял президиум Политсовета Волгоградского регионального отделения «Единой России». Руководитель фракции в областной думе Сергей Булгаков заявил, что решение об исключении Соколова возникло не вдруг и не сразу. Он вменяет в вину временному главе состояние дорог, плохое качество уборки города минувшей зимой, задолженность по энергоносителям. Как заявил первый заместитель секретаря Политсовета регионального отделения «Единой России» Олег Кирсанов, все это бьет по авторитету партии. Сергей Соколов считает свое исключение из партии происками неких высокопоставленных чиновников. В своем открытом письме на имя секретаря Президиума Генсовета партии Сергея Неверова Соколов просит разобраться в сложившейся ситуации, дать возможность и впредь трудиться на благо народа и партии. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Это программа «Время свободы». Сергей Мохнаткин, помилованный на днях президентом России Дмитрием Медведевым, до сих пор не освобожден из колонии в Тверской области. Документы, необходимые для освобождения Мохнаткина, в среду до окончания рабочего дня в колонию так и не поступили. Поэтому он проведет в исправительном учреждении как минимум еще одну ночь. Весь день у дверей колонии в Торжке работал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Зыков.
Что завершился рабочий день у служащих вольнонаемных колоний. Они вышли, расходятся по домам, так если его и отпустят, то не раньше завтрашнего утра, а потому что некому оформить будет его освобождение. Небольшая акция прошла около ворот исправительной колонии. Содержится Мохнаткин, 10 активистов в Руси сидящей, белой ленты, встали и скандировали речевки «Выпускай», «Мохнаткин», «Свободу» и другие. Полиции тут нет вообще, и эта акция никак не была пресечена. Активисты приехали на своих машинах из Москвы и с утра ждут около ворот колонии освобождения Сергея Мохнаткина.
Из Торжка корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Зыков. Сергей Мохнаткин был осужден по обвинению в нападении на милиционера в декабре 2009 года во время несанкционированной акции оппозиции. Мохнаткин утверждает, что в акции не участвовал, а просто заступился за одну из участниц митинга. Говорит адвокат Сергея Мохнаткина Валерий Шухардин.
Указ президента поступил в главный информационный центр МВД России, которые обещали отправить информацию эту же в колонию. Как выяснилось, указ президента был подписан еще 21 апреля. Сегодня у нас уже 25, то есть 4 дня, как Мохнаткин должен быть на свободе. И поэтому, конечно же, необходимо, чтобы наши органы исполнительной власти обратили на это внимание и отрегулировали механизм освобождения лиц, в частности, в случае помилования. помилования, чтобы предпринимали быстрые меры по освобождению этих лиц. Потому что инициатива президента, она очень хорошая инициатива по помилованию, в том числе и политзаключенных. У нас достаточно много политзаключенных находится в местах лишения свободы. И вот это первая ласточка, которую я очень приветствую, очень рад за эту инициативу президента. И поэтому, конечно, считаю, что не только президент, но и органы исполнительной власти, остальные органы власти должны исполнять эти указы президента достаточно быстро и эффективно.
Говорил адвокат Сергея Мохнаткина Валерий Шухардин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Может ли создаваемый российской социал-демократией «Левый альянс» стать влиятельной политической силой? Об этом спорят соучредитель альянса Илья Пономарев, наблюдатель от КПРФ Сергей Никитин и публицист Юрий Болдырев. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды 25 апреля. Музыканты известной российской рок-группы ДДТ заявляют, что власти некоторых сибирских городов запретили их концерты. В заявлении под названием «Лебединое озеро» товарищи, опубликованном на сайте рок-группы, отмечается, что администрация Кемеровской области отменила концерты в городах Кемерово и Югре. В Тюмени не нашлось зала, а в Омске местные власти запретили предоставлять концертные залы для выступления рок-группы. Лидер ДДТ Юрий Шевчук неоднократно выступал с критикой властей, принимал участие в акциях оппозиции. Из Омска и Тюмени передают корреспонденты «Радио Свобода» Дарья Мышленникова и Анна Желмерчук.
О том, что весной в Тюмени должен был состояться концерт группы ДДТ, неизвестно ни чиновникам, ни концертным агентствам. Напомним, на официальном сайте группы была размещена информация об отмене концертов гастрольного тура в ряде городов. Как написал Юрий Шевчук, в Кемерово и Юрге к этому моменту билеты были уже фактически распроданы. А в Тюмени, цитата, «для нас вообще зала не нашлось». Представители крупных концертных агентств сообщают, что они даже не планировали организовывать выступление группы. Так Павел Корчагин заметил, что не слышал о весеннем туре. Концерт ДДТ в Тюмени, по его словам, действительно отменяли, но это было в декабре, когда его дата совпала с днем выборов. Тогда агентство решило не рисковать. Городские чиновники также отрицают свою причастность к организации или отмене мероприятия. Так, заместитель директора Департамента культуры Тюменской области Наталья Хвостанцева по сообщению Интерфакс заявила, что группа не обращалась к ним с предложением провести свой концерт. Добавим, горожанами эта тема широко не обсуждается. Организовывать и рекламировать концерт фактически не начинали. Для «Радио Свободы» Дарья Мышленникова.
Организаторы концерта во главе с Романом Семеновым не исключают политических причин отмены концерта в Омске. Однако вслух на эту тему предпочитают не размышлять. Готовы поделиться лишь предысторией несостоявшегося выступления.
Еще в феврале мы приходили в ТК имени Бинова с просьбой заключить аренду для проведения концерта Юрия Шевчука группы ДДТ. Выбирали необходимую дату, после чего становились на 4 мая. Дата была свободная, и она была свободная, и предыдущие, последующие даты. После того, как мы попадали в официальное письмо для заключения аренды. Через какое-то время от администрации ТК Блинова последовал ответ о том, что эта дата занята. Оказывается, уже год назад был запланирован КВН на эту именно дату. И они не могут заключить договор аренды, сказали, извините. Вот, я попросил их дать другие варианты. Да, они сказали, что следующие дни тоже заняты какими-то мероприятиями, в связи с чем они не могут нам предоставить площадку нужную. Причем я попросил написать письменный ответ, потому что написали официальное письмо, там, на серном бланке. На что мне ответили, что они не обязаны давать письменных ответов.
Когда об отмене концерта стало известно омской публике, на официальном сайте Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области появилось заявление. Чиновники причину срыва концерта видели в непрофессионализме организаторов, у которых не было договора с группой. Не слышно в Омске о том, что 4 мая в спортивно-концертном комплексе имени Блинова пройдет КВН. Анна Жулнерчук специально для «Радио Свобода», Омск.
По словам самого Юрия Шевчука, концерты отменили по сомнительным причинам, причем сделали это изворотливые чиновники по телефонам, так что даже в суд на них подать невозможно. Подробности у Юрия Шевчука пыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Тур прерван?
Нет, милый, я в Барнауле, концерт состоится, все, я вот сейчас давал пресс-конференции перед прекрасными барнаульскими журналистами. В Омске состоится, да. У нас был отличный концерт в Чите, в Улан-Удэ, в Иркутске, в Красноярске, в Новосибирске. Нашлись там вот пары, я дошла по Российской Федерации, их называют. Есть моя любимая поговорка, есть носители культуры, да, а есть разносчики. Мы вообще разносчиками не являемся этой заразы, да. Мы не рекламируем ни порнуха, ни богохульствуем, мы не материмся со сцены. Наша программа иначе, она философская программа. Мы обращаемся к людям, чтобы они задумались о смысле бытия, о том, что же будет с Родиной и с нами. Чтобы каждый задал себе этот вопрос и поискал бы сам на него ответ. А, видимо, этим людям, этим феодалам, такой народ не нужен.
А все-таки, как вы думаете, вам хотят отомстить власти за то, что вы поддерживаете умных людей?
Я думаю, я в этих очередных коробках не ночевал. Я на этом сквозняке не стоял, понимаете. Я не знаю, что у них там творится. Чего они боятся? Но боятся они точно. Они вообще все равно. Ну, посмотрите, как вот эти три демонстрации декабрьские, январьские напугали власть. Да, они боятся. Они боятся лишить своих мигалов, своего электората, своих вотчин, своих там этих дач и так далее. Материального мира боятся потерять.
Но они уже почти лишились?
Не знаю, милая. Работа долгая будет.
А вы выступите на марше миллионов в Москве перед инаугурацией Путина?
Не знаю, милая. Если у меня не будет концерта, буду. И мне надо еще лозунги посмотреть. Я ведь свободный человек. Мне кажется, оппозиция тоже должна что-то уже такое, ну, не просто орать долой на каждом углу, а что-то еще конструктивное предлагать, делать точное, правильно, это все понимают. Какие-то структуры создавать, ну, что-то более такое, ну, делом каким-то заниматься. Да.
Люди, которых вы видели на своих концертах, вот в тех городах, в которых они состоялись.
Замечательные люди. Глаза светлые просто, полные огня, задора и светлого будущего.
Этим людям, им есть дело до Болотной, до Сахарова? Им есть дело до московских митингов?
Кому-то есть, кому-то нет. Кто-то трудится с утра до ночи, кормит семью. Ну, это же тоже нормально. Ну, что же делать? Ну, если все будут бродить по Болотной, кто же будет работать? Люди, которые пашут и сеют, и кормят нас вообще, вот, они должны иметь право выбора. А это уже наша задача. Им ее предоставить, добиться ее. Я думаю, они нам тоже когда-нибудь спасибо скажут.
Говорил рок-музыкант Юрий Шевчук. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. Западные страны ждут от властей Украины разъяснений относительно ситуации с Юлией Тимошенко, обвиняющей сотрудников колонии в избиении. Духовные лидеры мусульман в России против введения в стране шариатских судов. Обладателем Кубка Гагарина по хоккею с шайбой стала московская команда «Динамо». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Сергей Мохнаткин, помилованный на днях президентом Дмитрием Медведевым, будет освобожден из колонии до конца дня. Как сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, необходимые для этого документы уже направлены в исправительное учреждение. Государственная Дума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о выборах губернаторов. Его поддержали 237 депутатов, 83 высказались против. Если законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент, то он вступит в силу 1 июня 2012 года. В Москве британские специалисты проверили на детекторе лжи показания депутата Госдумы России Андрея Лугового по делу о смерти Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года. Их вердикт Луговой непричастен к гибели Литвиненко, сообщает российские информационные агентства, ссылаясь на самого Лугового. Подтверждения этих сообщений из британских источников пока нет. Президент России Дмитрий Медведев предложил сегодня кандидатуры на пост губернаторов Костромской и Смоленской областей, сообщает пресс-служба Кремля. Смоленский областной парламент уже завтра рассмотрит вопрос о наделении полномочиями главы региона Алексея Островского, депутата Госдумы от ЛДПР. Один из претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич на будущей неделе объявит о завершении кампании и поддержит кандидатуру своего соперника в борьбе за номинацию Митта Ромни. Франция считает, что выполнение мирного плана международного посланника в Сирии Кофи Аннана практически сорвано по вине сирийских властей. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 25 апреля. На Украине соратники бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летнее наказание в Харьковской колонии по так называемому «газовому делу», требуют расследовать ее избиение конвоем. Лидер оппозиции по-прежнему страдает из-за боли в спине, но, опасаясь за свою жизнь, отказывает лечиться в государственных медицинских учреждениях. Из Киева с подробностями этой истории корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На фоне плаката с надписью «Янукович, не убивай Юлю» парламентская оппозиция второй день блокирует работу Верховной Рады. В минувший вторник стало известно, что с 20 апреля Юлия Тимошенко начала голодовку после того, как ее избили в Качановской колонии и принудительно доставили на лечение в Харьковскую больницу Укрзализныти. Наличие синяков на теле Тимошенко подтвердила и посетившая ее уполномоченная по правам человека Нина Карпачева.
Я заявляю, что конвоирование Тимошенко
таким образом может быть расценено как применение к ней пыток на основании 3 статьи Европейской конвенции по правам человека и конвенции ООН против пыток. Омбудсмен призвала прокуратуру возбудить уголовное дело и наказать причастных к данному инциденту сотрудников колонии. Реакция Карпачевой удивила лидера парламентской фракции правящей партии регионов Александра Ефремова.
И те заявления, которые начинаются делаться уже со стороны омбудсмена, который уже утратил практически свою должность, они лишь на меня настораживают. Потому что я не исключаю, что завтра оппозиция уже предложит место в списке, и мы начнем тогда слышать совершенно другие тональные звуки.
На возбуждение уголовного дела по факту избиения Тимошенко настаивает и оппозиция. По словам лидера фронта перемен Арсения Яценюка, действие конвоя подпадает под статью Уголовного кодекса Украины «Покушение на умышленное убийство». Это уже далеко за гранью добра и зла. Власти перешли все допустимые границы. Это не политическое преследование. Считаю, что это покушение на политическое и физическое уничтожение и убийство. Прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин накануне сообщил, что изложенные факты в письме Тимошенко к нему о том, что сотрудники колонии ударили ее в живот и выкручивали руки и ноги, не нашли подтверждения.
По результатам проверки все доводы, которые были изложены в этом заявлении, не нашли своего объективного подтверждения. По результатам этой проверки было отказано возбуждение уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Поводом для нового скандала стала и видеозапись, появившаяся на одном из украинских сайтов сразу после известия о голодовке бывшего премьера. На видео, датированном 15 декабря прошлого года, женщина, похожая на Тимошенко, свободно перемещается по тюремной камере. Но услышав, что кто-то заходит в помещение, женщина быстро ложится в кровать и делает вид, что не может самостоятельно подняться. Фальшивкой назвал этот видеоролик адвокат экс-премьера Сергей Власенко, а в пенитенциарной службе утверждают о его подлинности. Какими могут быть последствия истории с избиением лидера партии «Батьковщина», возглавившей недавно объединенный список кандидатов в депутаты от оппозиции на предстоящих осенью парламентских выборах? На этот вопрос отвечает руководитель социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко.
Партия Тимошенко может выступить с радикальных позиций. Это будет привести к угрозе беспорядков, прежде всего, в столице, потому что Украина не знала еще такого беспорядка. Пардонного и жестокого обращения ни с одним политическим лидером. Я думаю, надо быть объективным, что точно так, если бы враги Януковича избивали его в Качановке, партия региона тоже бы отреагировала большим возмущением. Но это не отразится на ухудшение политического рейтинга Тимошенко, на что рассчитывает сегодняшняя власть, и не увеличит его Тимошенко, потому что, скорее всего, те, кто голосует за Тимошенко и готовы поддерживать партию регионов или объединенную оппозицию, это скорее протестное голосование и протестная группа, которая уже не сколько реагирует на Тимошенко, сколько ущемлены их политические и экономические права. И в этой ситуации то, что власть вытворяет Тимошенко и провокация видео, которое запущено, и насильственный ее привод в суды, это все не увеличивает престиж сегодняшней власти.
Не только соратники оппозиционного лидера, но и многие эксперты прогнозируют, что 28 апреля Юлию Тимошенко могут доставить на носилках на судебный процесс по второму ее делу о финансовых злоупотреблениях корпорации «Единая энергосистема Украины».
Будет поставлен вопрос, о котором говорила прокуратура, о покушении Тимошенко якобы на ведущих бандитов и бизнесменов Донецка, которые погибли в 90-х годах. Это обязательно будет, потому что только криминализируя и уничтожая имидж Тимошенко, в общем-то, можно как-то рассчитывать на понимание Евросоюза.
Считает политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Советский Союз, во всяком случае, руководящие деятели партии стремились внедриться в итальянскую действительность, в том числе проехав в нее на такой лошадке, как Пиранделла, который к тому времени уже приобрел мировую известность.
Кинематограф Луиджи Пиранделла – один из сюжетов апрельского кинообозрения. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 25 апреля. В России развернулась дискуссия вокруг высказывания о необходимости введения в стране шариатских судов, прозвучавшего накануне в эфире телеканала РЕН. Автор идеи, адвокат Дагир Хасавов, в интервью телеканалу заявил, что мусульмане не доверяют светским судам и зальют город кровью, если им помешают устанавливать свои правила. Партия «Яблоко» обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить эти высказывания на предмет присутствия в них экстремизма. Духовные лидеры мусульман в России против введения в стране шариатских судов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Видео, вызвавшее резонанс, было показано телеканалом РЕН 24 апреля. Этот, ставший поводом для ожесточенных дискуссий репортаж, вызывает некоторое недоумение, поскольку остается впечатление, что единственным информационным поводом заговорить о судах шариата было, собственно, высказывание адвоката Дагира Хасаова, которое в этом же репортаже и звучит.
Мусульмане не хотят идти ввязываться в судебную систему, многоступенчатую. Мы считаем у себя дома. И мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет. Любые попытки изменить это будут обольется кровью. Тут будет второе мертвое озеро. Мы зальем город кровью.
Позже многие средства массовой информации, цитируя это высказывание, отчего-то добавили, что речь идет о совершенно конкретном городе, то есть о Москве. Впрочем, даже без уточнения адреса, по которому прольются реки крови, подобное высказывание звучит как публичное подстрекательство к насильственным действиям, считает руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верхов.
Тут все явное, поэтому любой гражданин может написать заявление в прокуратуру. Прокуратура должна будет произвести доследственную проверку по этому выступлению с тем, чтобы выяснить, подпадает ли это под, скажем, 280-ю статью Уголовного кодекса призыва к публичной экстремистской деятельности или не подпадает. Я не к тому, что этого человека надо непременно посадить, как-то одернуть его, похоже, надо. Такие вещи публично говорить нельзя.
С заявлением в правоохранительные органы уже обратился лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который усмотрел в словах Дагира Хасавова призывы к разжиганию ненависти и вражды.
Дагир Хасавов допустил абсолютно неприемлемое высказывание. Он фактически угрожал всем нам, гражданам России, массовым насилием. Это призыв на почве религиозной неприязни. Хасавов требует введения шариатского правосудия и угрожает насилием. Это прямой состав статьи 282. Я считаю, что такого рода пропаганда должна пресекаться независимо от национальности лица, допускающего ее. Прокуратура должна реагировать четко и незамедлительно.
Идею альтернативного правосудия, основанного на обычном или религиозном праве, нельзя назвать новой или сенсационной. Несколько лет назад, например, архиепископ Кентерберийский предложил применять законы шариата в Великобритании в качестве официальной альтернативы английским законам при рассмотрении споров между мусульманами по вопросам семьи и брака или финансов. Наиболее яркий и ясный пример параллельного существования двух систем правосудия демонстрирует курирует Объединенные Арабские Эмираты. Здесь даже обвиняемый в совершении преступления имеет право выбирать, как быть судимым – по действующему светскому закону, либо в соответствии с мусульманским правом, то есть шариатом. Кстати, на территории Советского Союза действовал целый ряд постановлений в ЦИК и СНК РСФСР, принятых в основном в 1927-28 годах, которые предусматривали возможность рассмотрения гражданских споров и даже некоторых уголовных дел так называемыми туземными судами. Эти правила применялись и к вопросам кровной мести, и примирения кровных врагов, а выполнение судебных функций возлагалось часто не на какие-то альтернативные судебные органы, а на авторитарные институты, вроде Совета Старейшин. Причем действие постановления распространялось не только на народы Кавказа или Средней Азии, но и на племена северных окраин РСФСР, которые тоже имели собственные взгляды на то, как должно отправляться правосудие. И в современных условиях гражданские споры по желанию сторон вполне могут рассматриваться по законам шариата, считает адвокат Мурат Мусаев.
И во всех таких спорах, и это общеизвестно, при взаимном непротивлении сторон спорящих возможно применение любого права, да хоть по понятиям так называемым можно разбирать любую спорную ситуацию, если с таким подходом к делу согласны и истец, и ответчик. В принципе, вот этот альтернативный суд, будь он шариатский или какой другой традиционный, обычный, он может рассматриваться как третейский с точки зрения российского закона. Что касается желания разрешать какие-то споры, например, гражданские по законам шариата или по другому религиозному или обычному праву, то оно основано скорее не на желании избежать волокиты и сложных судебных процедур, а на том, что для кого-то такая рубаха ближе к телу. Неудивительно, например, что для двух мусульман их какой-нибудь хозяйственный спор проще рассудить с точки зрения шариата.
Однако призывы распространять принципы шариата на уголовное правосудие в нынешней ситуации и при действующей Конституции России, по мнению Мурада Мусаева, провокационны.
Об этом даже говорить мало перспективно и не вполне разумно сейчас на территории России. Потому что у нас действует другая правовая доктрина, потому что настроения в обществе такие, что слово шариат или просто слово ислам или слово мусульманин вызывают крайне нездоровую реакцию. Сейчас такие предложения являются не более чем провокацией, на мой взгляд.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин не исключил возможности легализации в России судов шариата для мусульман, заявив, что не стоит ограничивать исламскую общину в возможности жить по своим правилам. При этом Чаплин уточнил, что считает недопустимым утверждать силой общественные правила и нормы религиозного права по отношению к тем, кто не принадлежит к твоей религиозной общине. Глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджудин не поддержал идею о введении в России шариатских судов, отметив, что согласно Конституции религия в России отделена от государства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Соединенных Штатах идет оживленная дискуссия о будущем интернет-телевидения. Похоже, эпоха традиционного телевидения в США ушла в прошлое, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В то время как аудитория традиционного телевидения сокращается, американские государственные регулирующие органы пытаются определить будущее эфирного вещания, которое десятки лет назад правительство признало обязательным как средство сплочения самых различных слоев населения Соединенных Штатов. Сегодня только 10% американцев смотрят общедоступное бесплатное эфирное телевидение. Американская зрительская аудитория, по утверждениям исследователей, становится все более фрагментированной. Традиционному телевидению США сохраняют верность в основном живущие на отшибе сельчане, пенсионеры и люди с ограниченными доходами. Картину видеопредпочтений сегодняшнего дня рисует Сьюзан Уайтинг, замглавы компании Нильсон, занимающаяся исследованиями медиа-аудитории. Последние годы обозначилась ясная тенденция. Американские потребители смотрят любимый видеоконтент на самом удобном для них в текущий момент экране и на большем числе устройств, чем когда-либо прежде. Помимо рекордного числа телевизоров в семьях, этому способствует развитие цифровых технологий, стремительное распространение ноутбуков, смартфонов и планшетников. По сравнению с 2000 годом, число американцев, имеющих доступ в интернет, удвоилось и достигло 274 миллионов. Каждый месяц средний американец проводит смотрит почти 147 часов у традиционного телевизора, 4,5 часа просматривает видео в интернете с персонального компьютера и 4 часа 20 минут с мобильника. Онлайновое видео продолжает играть всевозрастающую роль. Эксперты отмечают, что уход зрителей в интернет затрудняет для телесети привлечение рекламодателей. Многие специалисты особо отмечают рост популярности провайдеров абонентского потокового интернет-вещания Hulu и Netflix. Как скоро эти новые источники видеоразвлечения могут начать доминировать? Вопрос Майклу Снайдеру, заведующему Лос-Анджелесским бюро еженедельника TV Guide. Мы пока на самом начальном этапе попыток компаний типа Netflix и Hulu состязаться с классическими телесетями. Они все еще не совсем уверены, какое место в их будущем займет трансляция развлекательных шоу, производимых этими сетями. Они понимают, что, в конце концов, чтобы удержать подписчиков, надо будет предлагать им продукцию и другого содержания. Сейчас они начинают вкладывать большие деньги в создание оригинального контента. Вопрос в том, будут ли люди его смотреть. Насколько профессионально делаются такие программы? Насколько они конкурентоспособны? Эти программы делаются сертифицированными профессионалами, продюсерами, сценаристами, актерами и ведущими. Современные технологии достигли стадии, когда вы можете делать материалы эфирного качества с малыми затратами. Купить камеру с высокой разрешимостью сегодня не проблема. И это не любительские ролики на YouTube. Это настоящий продукт для потребления в онлайне. Хотя надо признать, что шоу, создаваемые только для интернета, отличаются дефицитом стиля экшен. Для них более характерны статичные диалоги. К тому же, если вы не являетесь подписчиком Netflix или Hulu, вы можете и не подозревать о существовании таких шоу. Мы все еще очень далеко от доминирования таких сервисов в индустрии теле- и видеодосуга. Пройдет еще много времени, прежде чем мы ощутим значительный перевес интернет-вещания. Эксперты предсказывают рост судебных тяжб, связанных с развитием онлайнового телевещания. Так, несколько эфирных телестанций в Нью-Йорке недавно подали в суд на молодую компанию Aereo, возглавляемую ветераном американского медиабизнеса Барри Диллером, которая за $12 в месяц обеспечивает подписчикам онлайновый доступ к оригинальным программам телевизионщиков. Последние обвиняют Диллера в нарушении их авторских прав. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сегодня стал известен четвертый в истории континентальной хоккейной лиги обладатель Кубка Гагарина. В серии из 7 матчей команда «Динамо» из Москвы с минимальным перевесом победила «Омский авангард». Заключительная игра финальной серии прошла в Омске. Я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым. Алексей, я в отличие от вас не видел матча. Хорошая была игра?
Игра была в высшей степени упорная, как, впрочем, и вся серия. Безусловно, заслуга того, что «Динамо» впервые в истории Кубка Гагарина стала его обладателем, двух человек. Во-первых, тренера Олега Знарка, или Знарока, как его называют. Олег Знарок до этого руководил хоккейным клубом МВД и в позапрошлом году играл уже с этим клубом в финале против казанского Акбарса. Тогда, после поражения, хоккейный клуб МВД был объединен с московским «Динамо», и этот клуб под названием «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» возглавил снова Олег Знарок. И сейчас его команда, может быть, не обладая ярчайшими представителями хоккея, вдруг неожиданно показала себя, ну, во-первых, монолитным коллективом, абсолютно сыгранным, абсолютно упорным. Финальная серия, по ее ходу был момент, когда «Динамо», что называется, висело на волоске. В Омске сначала команда выиграли по одному матчу, а две последующие игры в Москве выиграли как раз «Омичи». И при счете 3-1 в пользу «Авангарда» Олег Знарок сказал: «Для нас серия только начинается». И после этого последовали 3 победы подряд. И самая последняя сегодня в Омске на поле соперника, где почти весь стадион болел против «Динамовцев». Но, честно говоря, за весь матч, завершившийся со счетом 1-0 в пользу «Динамо», у меня не возникло ни тени сомнений, что «Динамо» этот кубок выиграет. Уж очень решительно и упорно они выглядели. Второй, безусловно, это вратарь «Динамо» Александр Еременко. Он получил приз лучшего игрока плей-офф. И «Динамовская» победа в данном случае как минимум наполовину его заслуга. В решающем 7-м матче серии сыграть на 0 – это, безусловно, выдающееся достижение вратаря.
Это верно, что серия получилась упорной, малорезультативной, что тоже следствие этого упорства и, видимо, не слишком зрелищной. Уровень хоккея, как вы оцените, Алексей? Можно сказать, основываясь на играх финала, что уровень континентальной хоккейной лиги в целом вырос?
Вот в данном случае я бы этого не сказал. Если до сих пор Кубок Гагарина выигрывали команды, обладающие четко, ярко выраженной, красивой игрой, в той или иной степени более командной или более
более индивидуальный. Собственно, всего два клуба выигрывали Кубок Гагарина. Казанский Акбарс и уфимский Салават Юлаев. То сейчас ни «Авангард» по руководству тренера Райма Сумнина, ни «Динамо» такой яркой и выдающейся красивой командной игрой не обладают. Даже в большей степени такой игрой обладают хоккеисты «Авангарда», видимо, еще хранящие память о том, как в их рядах играл Яромир Ягр. Но сейчас Ягра с ними нет, и, возможно, именно его и не хватило «Авангарду», чтобы победить «Динамо». А вот «Динамовцы» действительно сыграли, что называется, на воле, на каком-то упорстве, на характере.
Может быть, тоже это, я продолжу вашу мысль, связано еще и с тем, что обоими клубами руководят питомцы, скажем так, североевропейской хоккейной школы. Олег Знарок, как известно, из Латвии. Финский тренер, вы упомянули о нем.
Да, возможно. Я еще отмечу, что вместе с Олегом Знароком работает Хари Виталинч, тренер из Латвии, с которым Олег вместе руководит сборной Латвии уже много лет. Конечно, это школа именно североевропейская, если можно так сказать. И, конечно, она тяготеет такой упорной, что называется, несгибаемой школе, но ярких мастеров сейчас в обеих командах нет. Ну что же, в конце концов, такие команды тоже очень важны для повышения общего класса континентальной хоккейной лиги.
То обстоятельство, что впервые за многие годы московский клуб оказался лучшим в, ну скажем так, в расширенном чемпионате России по хоккею, назову так сейчас я континентальную хоккейную лигу, это свидетельствует о каком-то смещении сетки координат хоккейной в стране?
Трудно сказать. Все-таки матчи были настолько упорные, что по одной даже такой яркой финальной серии, как «Авангард» «Динамо», трудно судить о всей лиге. Конечно, победа «Динамо» – это знаковая победа. Существует такой клуб питерский «СКА», которым руководит чех Милош Ржига, и которого все заранее считали фаворитом в Кубке Гагарина, поскольку огромные финансовые вливания были сделаны в эту команду. К огромному сожалению, нет в составе лиги сейчас ярославского «Локомотива», а в начале сезона, конечно, эта команда котировалась очень высоко, и вот, возможно, с его присутствием и многое бы изменилось в географическом, так сказать, раскладе сил внутри лиги.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Четвертый сезон в КХЛ начался с трагедии. В авиакатастрофе 7 сентября 2011 года погибли 37 игроков и тренеров одной из сильнейших команд лиги, трехкратного чемпиона России «Локомотива» из Ярославля. Минувший сезон клуб, сформированный в основном из игроков прежнего молодежного состава, провел во второй по силе хоккейной лиги России – ВХЛ. «Локомотив» смог дойти до полуфинала Западной конференции высшей хоккейной лиги, где в серии с 5 матчей уступил «Дизелисту» из Пензы. О перспективах «Локомотива» из Ярославля я беседую с обозревателем газеты «Спорт» «День за днем» Александром Горбуновым.
Ярославский «Локомотив» фактически уже принял решение остаться, помимо того, что основной состав будет играть в континентальной хоккейной лиге, остаться командой и высшей лиги. И тогда будет выстроена необходимая ступенька с точки зрения развития хоккея в регионе. Это очень важный момент. Я бы вот о чем хотел еще сказать применительно к ярославскому «Локомотиву». Кубок Гагарина, сам приз, клуб-победитель, как известно, будет выдавать каждому своему игроку на сутки, такое решение принято, показать родственникам, нам, сфотографироваться с друзьями, в родные места свозить. Хорошее дело, как в НХЛ, оттуда и пример-то, собственно, и взят. Но я бы вот, например, прежде чем выдавать этот кубок игрокам, на месте клубных руководителей организовал бы поездку всей команды, победительницы, в Ярославль. Тогда, кстати говоря, вот в дни трагедии, первая реакция, и не только моей, была следующая. Немедленно сформировать новый «Локомотив» из тех игроков, которые высказывались за переезд в Ярославль. А таких игроков, помнится, было не меньше 30, и сразу же сыграть в начинавшемся турнире континентальной лиги. То есть сделать то, что как вот сделали в 79 году, когда погиб ташкентский «Пахтакор». Но потом я понял, что руководитель ярославского «Локомотива», решивший воздержаться от моментального создания новой команды и отложивший возвращение в лигу на год, совершенно право. Во-первых, город, мне кажется, вряд ли бы принял в то время новых хоккеистов, пусть и приехавших с благородными намерениями. Играть на той же арене, заходить в ту же раздевалку. Да для самих же игроков это было бы тяжко. Во-вторых, новый «Локомотив» вызывал бы чувство жалости. Я просто помню, так это было с «Пахтакором». А для спорта, тем более спорта на таком высоком уровне, чувство жалости, оно непригодно. И, наконец, с колес, вступившая бы в турнир команда, могла выступить очень слабо. И тогда, конечно, что уж говорить о памяти о погибших, это стало бы антипамятью. Мне кажется, такой антипамятью стало недавняя ситуация, когда ни один российский федеральный канал, даже спортивный федеральный канал, не показал матч сборных России и Словакии проходившей в Ярославле, и посвященной погибшей команде. То есть Ярославское телевидение, естественно, транслировало эту встречу, а вот ни один федеральный канал это не показал.
Каков принцип будет комплектации «Локомотива» в будущем сезоне? Уже понятно это?
У «Локомотива» есть привилегии. Континентальная хоккейная лига свои обязательства по отношению к «Локомотиву» намерена выполнять. Команда будет сформирована как из ряда тех игроков, которые выступали в высшей хоккейной лиге, а также с учетом оставшегося лимита от 35 игроков за счет того, что «Локомотив» может приглашать игроков, у которых нет контрактов на данный момент. И кроме того, «Локомотиву» увеличили лимит иностранцев на одного игрока. Кроме этого еще, лига поддержала просьбу «Локомотива» освободить его от драфта в течение 5 лет. Проблем, мне думается, не будет, а тренерский состав уже практически сформирован. Новым тренером «Локомотива» будет американец Том Роу, известный человек, в общем-то. Он и в «Вашингтон Кэпиталс» играл, и в «Хартфорд Уэйлерс», и в «Детройт Ред Уинс». В последнее время работал в «Каролине». Ассистентом Роу будет Дмитрий Юшкевич. Он в последнее время работал в Новосибирской Сибири. Ну, а как игрок он известен просто, я не знаю, у человека за спиной 1202 сыгранных матча в Национальной хоккейной лиге, в Советском Союзе и в России. Юшкевич, к слову, начинал играть в детской спортивной школе в Ярославле и довольно много сезонов провел в Ярославле.
Сейчас клуб возглавляет Петр Воробьев, это известный тренер, и с его именем, собственно, и связывали многие эксперты, ваши коллеги возрождения «Локомотива». Воробьев заявил о том, что он останется в фарм-клубе в высшей хоккейной лиге. С чем может быть связано такое решение? Почему он не претендует на место тренера главного «Локомотива»?
Воробьев – известный специалист по работе с игроками молодого возраста. Он, мне думается, вот возглавляя «Локомотив», выступавший в высшей хоккейной лиге, нашел себя полностью. Именно он сделал эту команду, о которой уже сейчас заговорили. То есть о той команде, которая играла в ВХЛ и которая даст большую группу игроков, мне думается, для «Локомотива» КХЛовского. Второй момент. Приглашая Роу, руководство клуба всегда, на всякий случай, все-таки думает о том, что может произойти. И в том случае, если, скажем, у Роу не пойдут дела, его место могут занять либо Юшкевич, у которого, правда, особенного опыта тренерского-то и нет пока, либо Петр Воробьев, который остался в системе клуба.
Еще год назад «Локомотив» считался одной из 5 сильнейших команд континентальной хоккейной лиги. Что вам говорит многолетний опыт спортивного эксперта? На что возрожденная команда может рассчитывать?
Я думаю, что «Локомотив» на последних ролях в континентальной хоккейной лиге никоим образом не будет. Более того, я уверен, что команда вполне может оказаться даже в полуфинале. Это связано с тем подбором хоккеистов, которые придут в команду, и уровнем работы тренерского штаба. «Локомотив», игру которого с нетерпением ждет, мне думается, сейчас уже ждет публика, которая, конечно же, не забыла трагедию прошлогоднюю. Публика полюбит новый «Локомотив». Вот эта вот взаимная энергетика, она как-то передастся и команде.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 25 апреля были спортивные обозреватели Александр Горбунов и Алексей Кузнецов. Обладателем Кубка Гагарина стала команда «Динамо» из Москвы. Вот так обстояли дела в среду 25 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода News.ру». Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».